Итак, подкаст «Книжный разговор» выходит к вам в составе трех человек.
И это мы, привет.
Да, Фёдор.
Мы тоже здесь. Хотел... Мы будем о семейных ценностях говорить.
Да.
Мы отмечаем год семьи, литературный, классика, российской, да.
Фёдор Замыцкий, даже не позволит мне представить.
А тут можно, знаешь, да, можно прямо вот по-толстому начинать с этого эпиграфа, что там все счастливые семьи счастливы одинаковые.
Мне, кстати, вранье.
Да.
Мы не согласны с Толстым.
Вот не дала мне длинную преамбулу сделать.
Делай.
Не, ну просто тут получается, что господа Главлёва сегодня будем обсуждать, Салтыкова Щедрина, да? Получается, что тут как раз типа несчастье, но какое-то одинаковое получается, да, такое стандартное. Но... Там, наверное, знаешь что? Толстой имел в виду, что все к этому несчастью идут немножко по-разному. Ну, то есть, кто-то там в университетах учился, кто-то там циферки хорошо складывал, а докатились все до одного и того же.
Да, все спились и умерли.
Короче, все умерли, так вот.
Да, зачем тогда начинать этот разговор, если все умерли?
Короче, я читал давно, Таня читала середину давно, а Лиза читала только что. Давай поэтому ты скажи, что ты вообще там начитала, что ты думаешь, потому что у меня остались только эмоции, я вообще ничего не помню, мне кажется, что все как у всех, все как вот прям вот вокруг меня всегда все происходило, прям вот вообще...
Ну да, что интересно, да, действительно, такое вроде бы,
кто не тлен,
хтонь, да, а у меня остались какие-то очень все равно приятные ощущения именно от самого текста, от того, как он сделан, потому что я уже довольно давно читаю профессионально, и я практически не могу нормально погрузиться на позицию наивного читателя и просто следовать за героями и наслаждаться. Но зато мне доступен другой вид наслаждения, когда просто получаешь удовольствие от того, как это сделано, как автор это все показал, как он это все последовательно в текст привел, как он развивает эти мотивы. И вот от этого я просто вот получила огромнейшее удовольствие, потому что я очень давно не обращалась к литературе 19 века, но так вот вышло, что «Крейцерова соната» у меня недавно случилось.
Да, мы это уже обсуждали, кстати.
Да. А потом вот Салтыков-Щедрин. И, конечно, я была просто в восторге от того, как он мастерски все вот это вот сплетает вот эту какую-то сеть, в которой все эти герои бьются как рыба, но не как нормальные рыбы, которые хотят вырваться, да, а как такие вялые рыбы, снулые, я не знаю, сонные, которые вроде бы в них какая-то жизнь есть, но она так не похожа на жизнь, но при этом она так похожа на жизнь. В общем, это какие-то удивительные парадоксы того, что мы вроде бы читаем что-то далекое от нас и по времени, и по всему, да, но при этом мы как будто бы узнаем, не знаю, каких-то людей вокруг нас. Ну, нет. Слава богу, не самих себя, спасибо.
Да, ну и самих себя иногда.
Сейчас это, не могу не связать, недавно спорили как раз, да, про то, что литература 19-20 века, мы вот как раз говорили про то, что в 19 веке написано все. Ну, это ладно. Mm-hmm. Про это. Есть же такое, что типа вот Салтыков-Щедрин попадает в такой... Ну, в какой-то такой градации общепринятой русских классиков, как будто бы не в первый ряд.
Ну да, он вот. Типа второй ряд.
А это что? Это потому что его как бы не получилось... Ну, то есть, у меня
вот есть...
Нет, у меня есть теория, то, что вот Пушкина, ну, можно взять там, отскрести там, выбросить немножко лишнего и сделать идеального Пушкина, правильного, удобного, еще что-то такое. А Салтыкова-Щедрина, с какой стороны не поскребить, что-то все... Получается, как это...
Про Крустово ложе идеального русского писателя не влезает.
Да. Вот почему...
То есть он слишком ругал Русь, чтобы его полюбили.
Да он не ругал, он любит ее. Там же вот текст, это на самом деле, он полон любви вообще какой-то такой, трагичный, грустный, больной, но любви.
Ну, знаете, мне кажется, просто тут, наверное, еще дело в том, что у него нет какой-то своей такой большой философии, которая есть там, ну, у Пушкина, понятно, потому что он вообще...
У Толстого, у Достоевского?
Какая у Бунина философия, извините.
Ну, Бунина и не...
У Пушкина, Толстого и Достоевского. А у Салтыкова-Щедрина он вот прям такой очень крутой реалист. Почему, собственно, в его ряду стоят и другие хорошие писатели, но все-таки не создавшие философию. Там Лесков тот же, да, которого мы тоже сегодня за пределами подкаста упоминали. И там, ну, Помиловский какой-нибудь. Я, например, обожаю Помиловского с его вот этими вот рассказами такими, ну, бытовыми, да, вот эти очерки «Бурсы». Это очень круто написано и с точки зрения реконструкции быта, и с точки зрения сюжета, строения, так, ну, драматично прям. Но, тем не менее, Помиловского вообще не читают в школе. Его даже в университете читают только, ну, вот, специалисты. филолог. Поэтому, мне кажется, тут дело в том, насколько ты способен к эпичным обобщениям. Я не имею в виду эпичные, как эпос, как род литературы, да, а именно вот способность захватить в свое поле какие-то.
Ну, то есть увлечь людей какими-то своими идеями. То есть у Достоевского были большие идеи, он их развивал в своих романах, да, и у Толстого они тоже были.
Да, у них есть какие-то вот, знаете, поиски истины, смысла жизни. Здесь вот.
Мне кажется, что просто. Я буду настаивать на своем, просто Достоевский у него, значит, он, у него тоже куча трошняка. Но этот трошняк, он вот спрятан за идеей. И поэтому можно сказать, ну, трошняк, да, но там идеи, вот смотрите.
Хотя у него трошняк ради идеи.
Да, ради идеи. А тут вот трошняк. Что ж мы, вот что ж у нас, вот получается, мы почитаем, господа Головлёвы, и думаем, что у нас только трошняк, что ли, идеи у всего этого нет? Это страшно, это больно.
Да, а при этом я-то вот считаю, что... ладно, я выскажу непопулярное мнение, что на самом деле все эти идеи и Толстого, и Достоевского на самом деле уводят нас от...
От трошняка.
Не от трошняка. Да, от реальности. На самом деле заражают какими-то, знаешь, то есть как бы облагораживают то, что в принципе и не надо облагораживать. То есть у Салтыкова Щедрин не выводит вот из трагедии господ Головлёвых то, что выводит Достоевский из трагедии Карамазовых. Он не пытается каждого эпизировать, как-то там вывести в какой-то особый там, ну то есть дать ему какую-то сверхидею или еще чего-то. Нет. И мне кажется, что это честно и правильно. То есть я вот для меня лично Салтыков Щедрин гораздо больше ближе мне, чем даже Толстой, и уж тем более Достоевский, который я вообще не фанат.
Мне, кстати, кажется, что вот когда ты Салтыкова-Щедрина, на месте вот Салтыкова-Щедрина себя представляешь, ты вот пишешь, и у тебя вот получается вот такая картинка. И мне кажется, что у тебя это же нужно не поддаться соблазну, чтобы не наворотить сверху обоснование. Почему? Ну, то есть писал, и получается, что у тебя... Все вообще мрачно, все.
Да не все мрачно.
Да не то, что мрачно, но понимаешь, ну у тебя все как бы безнадежно, то есть тебе как-то нужно перед читателем, как будто бы. Это какая-то крутость писательская в том, чтобы не заигрывать перед читателем. То есть получается, что ты взял, навалил читателю две кучи, да, и как говоришь ему, ну, все. А читать это дальше? А дальше еще будет что-то ему? Нет.
Не, ну на самом деле, как раз вот Лиза, когда перечитала, она сказала, что, как ни странно, у читателя как раз есть катарсис в конце.
Есть, однозначно, да.
Не, это к концу, да, давайте к концу.
Мы вообще даже фабулу не тронули, давайте как-то это, а то мы все как-то обобщаем.
А что, приходите к нам в библиотеку, читайте, берите книжку, что вам, сполерить будем, что ли?
Нет, ну давайте поговорим.
Не, ну в двух словах можно сказать, да, что это... жизнь нескольких поколений, сосредоточенная в очень...
Семейная сага, прям
в очень узком, как бы это сказать, узкоконцентрированном месте в пространстве художественном, да, одной деревни вот этой Головлёвки.
Ну и вокруг
и там... каких-то там, да, совсем уж окрестностей, убогих каких-то сателлитов в виде еще более мелких деревень.
Это такой развернутый вариант такой пушкинской золотой рыбки, вот прям вот это.
Не знаю, я так не думаю. Ну, во-первых, мне кажется... Только
если бы рыбку он не поймал.
Вот, но тем не менее, видишь, рыбку старик не поймал, и поэтому старухе пришлось самой зарабатывать и на корыто, и на деревеньку, и на покосец, и на лесу.
И на тарантасик.
А тут, кстати говоря, ну как бы люди мелкие, и поэтому так, или, ну как бы не считая, поэтому люди мелкие. Вот,
да в том-то и дело, что никто из них...
Что первично, вот.
Мне кажется, что нищета здесь вообще вторично, потому что на самом деле нет никакой нищеты. Когда вот там даже вот эти две, ну, последние девицы, которые, значит, пошли в конце концов, допустились до проституток, они же на самом деле пошли не потому, что им жить не на что было, потому что у них был на самом деле какой-то минимальный доход, но они даже не подумали, ну как-то они не хотели то ли возвращаться.
Они очень хотели вырваться,
вырваться, оттуда. Да. То есть на самом деле вот мы, когда с Лизой разговаривали до этого, мы как бы вышли к мысли, что вот в этой семье самое страшное, что было, это какая-то общая нелюбовь к себе, к друг другу, и каждый из этой вот этой нелюбви пытался вырваться по-своему.
Вот пытался вырваться, ты говоришь? Ну, просто я вот не очень понимаю. Вот мне вот это вот прозябание, оно, если честно, не до конца понятно. То есть это какая-то слабость, это лень. Вот что вот это вот такое? То есть ты вот видишь людей, которые... То есть, с одной стороны, да, вот эти вот они вот уехали, что-то попробовали сделать, но при всем при этом люди... они, может быть, готовы попробовать, там, я не знаю, принять какое-то усилие, но при всем при этом у них такое ощущение, что вот этот вот запас действий, он очень-очень сильно ограничен.
И по факту они все, ну, то есть, на самом деле, все второе поколение ждало, когда помрут родители и достанется им все. Ну, то есть, по факту, да, то есть, то есть Парфишу тот же, который служил там в Петербурге на должности гражданской, он же по факту только вот и ждал, то есть и Павел
тем
же занимался.
Приехал, да, они же оба из Петербурга.
Не, ну, он
метнулись обратно.
То есть, он же вот еще, он же вот их всех перехитрил, как бы, с одной стороны, да, вот он все себе собрал, но на самом деле он же тоже вот оказался, ну, то есть он там где-то был в Петербурге, ну, окей, ты там, я не знаю, собрал денег, ты там как-то поднялся на родительском имении, но он тоже вот окопался как-то, он тоже какой-то, ну, какой-то слабый оказался, какой-то вот, я не знаю, вот, знаешь, это же такая вот вроде бы, ну, такая вот вроде бы деревня, вот тебе вот целое пространство огромное есть, вот развивайся, вот как-то вот поднимай, вот целину, я там не знаю, что это.
Не-не-не, но у него же фантазии, как он раскрыл.
Вот если бы он поднял целину, Федя, кстати, вот тогда он был бы таким классиком литературы, что мы бы с Таней, вообще у нас это была бы книга, наверное, на полке стояла вот с самого детства, потому что если
бы... Это природные условия какие-то, вот смотри, какая фигня. Вот ты, допустим, читаешь какие-нибудь там романы про американские колонии, вот эти вот, куда там приезжали, там что-то разводить, и там вот эти вот люди, то есть обычные такие же как бы люди, такие же, половина из них каторжники, половина из них что-то такое. Но откуда вот там вот эта вот энергия есть, а здесь ее почему-то тотально нет.
Такого
Толстого поколения...
у персонажа.
Да, 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 но это что, это вот тот самый российский менталитет, какое-то тотальное отсутствие энергии. То есть, ладно, у Толстого, прости меня, хотя бы есть этот Левин, я не знаю, как его правильно называть, который там, я не знаю, он дурачок, может быть, но он хотя бы, он еще хотя бы фантазирует о чем-то, он еще хотя бы пытается что-то, он там 5 раз и облажался, но он хотя бы что-то делает. А это вот просто какой-то внутренний отказ от всего. То есть у тебя вокруг километры, у тебя пространство, у тебя вообще вот все в человечестве.
Не, ну это... почему? Ну а это все было освоено, покосец там, косился, лиски продавались, что тебе
вот
грибы солились, что ты, какая проблема-то?
Самое страшное не то, что там все спились и все закончили плохо, а самое страшное в том, что они все мелочные, они нереально, то есть вот они... Они даже не потому, что несчастные в силу условий, еще что-то, они почему-то вот уродились такими вот ничтожествами.
Так,
вот...
но, Федь, не забывай, что это ведь их автор такими специально сделал. Это же не реальные какие-то люди.
Ну, тебе автор как будто бы это дает какой-то как некий срез. Ты потому что все равно слышишь в этом намек, то, что как будто бы это не отдельная семья, которая вот, ну, как бы есть такая,
то
есть такая.
То есть ты хочешь обобщить?
Ну, я не знаю, мне кажется...
тянет вот на эту философию от Толстого. Толстовский читатель сразу
же. А мне кажется, что Слово Павши Трин обобщает, нет разве? Ну, там вот есть вот такое...
Ну, там есть в финале, да, уже когда автор все, он взял слово уже себе и выступил, и он говорит, что вот, да, такая семья, вот все у них развалилось, все у них
в том втором поколении не было сил, он же прямо это говорит.
Да, да, да. Ну, это он, в принципе, мог и не говорить, это абсолютно от текста чувствуется. Почему он это сделал? Ну, фиг его знает. Но у меня вот есть мнение, что все равно любой писатель, он пишет только про то, что у него болит. Очевидно, что у Салтыкова... Ну, может быть, вы меня сейчас запинаете за это, но вот мне кажется, что если у тебя не болит, у тебя даже этого в поле нет, твоего зрения. Ты про это не станешь писать. Ну, очевидно, у него болело. Очевидно, у него были какие-то свои семейные там... Ну, есть же даже информация, что он там что-то со своей семьей какие-то счеты сводил. Как-то у Стоя Крейсеровой сонате сублимировал свою боль.
Как бы, да, но это же... С другой стороны, это же часто встречающийся сюжет. Ну, как бы это же...
Не только сюжет, а типажи, то есть мы еще...
Ну, вот «Вишневый сад», вспомни, это же похожая история, на самом деле.
Ну да, конечно.
Не, ну ты вспомни еще...
Так он потому и крутой писатель.
Не, ну к тому же, я сколько раз вот с кем обсуждала, кто все-таки дочитал Головлёвых, потому что это, ну, как бы не чтение первого выбора, как бы, для людей, особенно там непрофессионалов.
Ну да.
И вот все говорят, я узнала половину своей семьи.
Да.
Я узнала своего там того-то, того-то, всего-то. То есть я... А я когда последний раз читала, я узнала своего сына вот в том, что вот это типа вот эта Иудушкина любовь к этому, типа, вот если во всем уезде сдохнут все коровы, а мои начнут доиться в 2 раза больше, сколько денег я получу?
Нет, а ты же понимаешь, там самый большой, самый большой обман, ну, не обман, а как это сказать, там вот есть в том, что вот как бы получается, что он вот, ну, как бы он такой хозяйственник.
Хотя нет, на самом деле.
Да, начинается с того, что он вот потихонечку как бы вот...
Подгребает.
Может быть, немножко такой, как бы чудак на букву М, да, но при всем при этом он немножечко как бы... Вот как будто бы сейчас порядок наведет, все-таки управление, все-таки что-то умеет, что-то еще что-то такое. А получилось, то есть даже вот, вот с этим совсем получилось, что он вообще все угробил. То есть, и это такое тоже...
То есть наследие Арины Петровны, которое она там собирала как-то, ради кого я кусок не доедал?
Ну то есть Арина Петровна действительно не доедала кусок, у нее хотя бы была какая-то мотивация. А у него мотивация вот мое, не вам, так мне. Пускай там, я не знаю, моя корова в два раза меньше доится в итоге, но на главное, чтобы твоя в три раза меньше доилась.
Так это... у нее же тоже похожая мотивация.
А, да, там яблоко от яблока недалеко
не, уходилось. Но Арина Петровна, хотя бы там был какой-то намек на приумножение. Да. Там хотя бы было желание приумножать. А это только сберечь, только чтобы никто не покусился, только чтобы никто не пришел.
Но у нее же оно тоже было очень умозрительно. Она морила голодом своих детей, она там не дала внуку какие-то сраные, извините, 3000, ну понятно,
да, что... Да, потому что она типа прокляла Иудушку за то, что тот не дал 3000, она сама их тоже не дала.
В итоге все умерли. Ой, опять спойлер.
Там понятно, что все умрут, да?
Это, конечно, ну, с одной стороны, прям дико все это читать, а с другой стороны, ну, на самом деле мы же вот
такая житейская такая хтунь, которую ты довольно часто встречаешь просто вот в поле.
Когда начинаются там над гробом деление ложек, это же нам тоже все знакомо.
Конечно, а вот это вот кутью-то возьми, господи, это вот эти разговоры над гробом, вот эти вот всякие кутьи, какие-то там повязки на рукава, какие-то там свечки. Вот это ты вспоминаешь, вот это обязательно...
Это вот пена дней.
Да, и обязательно какой-то появится суетолог, который будет суетиться. Вот как раз Иудушка вот в виде этого суетолога, вот ты просто узнаешь этот типаж.
Нет, мне просто кажется, что про Салтыкова-Щедрина, я извините, я сейчас опошлю опять к общему сведу, но вот в 20...
Толстой ходит в чат.
Да нет, Толстого нет вот здесь. В литературе 20 века есть же вот этот вот момент, то, что какую страну потеряли, то есть вот как прекрасно жили и все такое.
Да, нет.
И ты возвращаешься в 19 век, и ты видишь, что ну, это же... То есть,
это гниль,
да, это гнилье. И ты понимаешь, вот опять же, это нифига не одна единственная семья, это нифига не исключение.
Слушай, но другие писатели, что, а тот же Обломов, например, Гончаровский, да? Кстати, да?
И... Но Обломов, это был про слом эпох, то, что на смену Обломову приходит Штольц, а у Салтыкова-Щедрина там катастрофа в том, что никто вообще не приходит.
Нет, там мало того, ну там, во-первых, он же еще интересный исторический момент застал, потому что Арина Петровна собирала свои вот эти поместья во время еще крепостного права, и как бы там еще идет слом вот этого дворянского устоя, вот этой вот усадьбы, которая как бы вроде бы, и она в таком растерянности, то есть она, собственно, потеряла силы ровно после вот отмены крепостного права, она как будто в растерянности
была. Да, она была дезориентирована.
Да, и с тех пор она стала, собственно, отдавать Иудушке постепенно вот эти свои владения, пока он ее просто не выжил из Головлевки.
Мне, кстати, кажется, да, классная мысль. Я вот сейчас подумала, что то, что, например, у Достоевского и у Толстого, там, ну и у кого-то еще из писателей 19 века, вот этого первого ряда так называемого, есть какой-то конструктивный выход внутри текста, да, вот почему мне кажется, что Салтыкова-Щедрина не очень так вот
почитают
и почитывают, да, потому что у него нет внутри текста вообще никакого выхода, то есть все рухнуло, и скачет это Наденька там.
Да, и соседней деревни, которая глядела, когда они все собьются и помрут.
Да, я просто, в этот момент я просто заорала от того, насколько вот эта вот ирония авторская расцвела в финале, насколько это прекрасно сделано, начиная от вот этого названия очень ироничного, да, господа Головлёвы, и заканчивая вот этой последней фразой, что, ну, наконец-то там они все умерли, и она едет захватить эту деревеньку. Вот у него, он не предлагает выхода внутри, то есть он как бы на откуп читателю отдает, делай с этим, что хочешь. Да, а Толстой с Достоевским все-таки за ручку там ведут куда-то.
Да,
там,
и я против вот этих поводырей.
А кому-то вот надо, понимаешь?
Не, я понимаю,
а кому-то
что
спокойнее
кому-то...
внутри, вот когда им показал писатель. Да. Это же его роль в 19 веке, да? Потом вот это поэт в России больше, чем поэт, это же такой откат к 19 веку, когда писатель, он такой вот а-ля мессия, он тебя ведет туда, где правильно.
Ну да, ты и поэтому у нас часто, собственно, именно писатель писатели становились такими рупорами. То есть мы, и, кстати, многие сейчас, ну, литературоведны говорят, что у нас такая, как бы, литературоцентричная страна, и, в общем...
Была. Сейчас был... нет, конечно.
Ну, я имею в виду... Мне кажется, и сейчас, да. Ну, нет, вот в этом, в этом смысле сейчас, да, мы все равно осмысляем себя через литературу во многом.
Ну, да, но я про это.
Мне кажется, скорее через
СМИ. Вот ты тоже говоришь, почему там дочитали, не дочитали. Мне кажется, что до Салтыкова-Щедрина просто не дочитали. То есть это же тоже такая история, что если бы читали... Может быть, и по-другому бы все было. Тут же есть еще какое-то... Ну, то есть, мне кажется, что у других писателей есть такая некая ошибка, мерение по себе. Ну, то есть, они... У меня есть ценности, значит, у этих людей есть эти ценности, потому что я их не вижу. Но я их просто не вижу. Может быть, мы их не можем разглядеть, но на самом деле эти ценности тоже есть. Вот так рассуждают. А у Салтыкова-Щедрина, мне кажется, есть такая штука, что... Это такое предположение, к которому, знаешь, как ты подходишь, так приоткрываешь, ой, не-не-не, и быстро закрываешь. Предположение заключается в том, что есть люди, и их немало, у которых этих ценностей нет вообще. Ну, то есть, вот, условно говоря, каким религиозным, там, я не знаю, катарсисом и чем угодно можно объяснить то, что ты, там, я не знаю, мать свою сослал куда-то, там, просто тупо помирать вот во всей этой истории. То есть, это вот...
своего последнего живого сына отправил в воспитательный дом.
Да, это называется так, как называется. То есть, вот тут не надо придумывать. И мне кажется, что Салтыков-Щедрин, именно его ценность в том, что вот он открыл и не отказался на это смотреть. И,
да.
То есть, вот, условно, мне кажется, что, вот, ну, опять же, мы сравниваем, раз уж мы пошли в это сравнение, просто одна из моих таких самых частых претензий к литературе, в принципе, она заключается в том, что очень часто, практически почти в 100% случаев, писатель меряет по себе своего героя.
И начинает, как условных алкашей, делать философию.
Да-да-да, вот, ну, я вот всегда про... Это моя вечная тема про Венечку Ерофееву, у которого каждый алкаш в электричке специалист по Пушкину. Это мы, вот, это мы помним, да. Вот.
Но это же игра.
Ну, это игра! Но эта игра, она с долей игры только.
Да, и получается, что все равно, поскольку эта поэма стала культовой, то она, вот эта мысль о том, что любой ханыга тебе может быть пророком, очень... она все равно ушла в народ. Ну, так, плюс-минус.
Да, да нет, просто очень трудно предположить, ну, то есть, вот как у Толстого, помните, есть, там, условно говоря, вот эти вот его много уровней, да, там, я не знаю, божественный, вот этот вот дворянский и все такое, и есть Платошек Каратаев. То есть, на уровне народа все равно там есть вот этот вот Каратаев, вот эти вот люди, которые там за родину жизнь отдадут, которые там, я не знаю, сапоги последние, то есть как будто бы все равно эти ценности есть. И они, наверное, действительно встречаются, потому что, ну как бы ты вот, если присмотришься, если будешь именно их искать, ты их найдешь. Ну то есть понятно, что не в каждой семье, даже в самой бедной, там бросили родители, еще что-то, да? То есть это все равно эти ценности есть. Но вот что делает Салтыков-Щедрин, в чем его открытие, так же, как и у Лескова, кстати говоря, они в этом похожи, они открывают вот этот ящик Пандоры, где они предполагают то, что есть люди, и их немало, у которых вообще нет ценности, для которых мораль чужда.
Да,
то есть, я не знаю, они ее не освоили.
Нет, они имморальны вообще, потому что... И вот опять же тот же Иудушка...
Это не другая мораль, это ее отсутствие, понимаешь?
Да,
вот
да.
Это вот.
То есть тот же Иудушка, вот у него же при этом, при всей его внешней набожности, и как бы ему же страшно, что его прелюбодеем будут считать там в уезде, хотя с кем он же ни с кем не общается, вот как вот тебе не пофигу, кто о тебе человек будет думать. Но тем не менее, вот понимаешь, то есть...
Нет, не пофигу, такая собственная ценность, ты понимаешь, я же величина, я же сам вот Порфирий, вот, а это как?
Головлёв, да, да. Порфирий.
Господин.
Вот, я просто к тому, что да, то есть у них, вот у всех Головлёвых, у них вот, во-первых, вот эта нелюбовь к себе по-настоящему, да, и к людям, то есть никто друг друга не любит, и второе, да, действительно полное им, то есть отсутствие каких-то, правильно ты говоришь, моральных и вообще религиозных даже представлений, ценностей, то есть даже вот там и Порфирий тоже переживает, что о нем будут думать, и та же Арина Петровна, то есть она, когда Стёпка вернулся к ней, и она его поселила в холодной комнате и даже сапог не выдала. И когда он убежал, она же переживала, что его увидит кто-то из соседей, и будут говорить о ней, что она его вот там сгноила. Ну, то есть ее не беспокоит, что она реально его сгноила.
Ну да. Причем он это понимал, когда возвращался к ней. И она его для того и ждала.
Понимаешь, там самое интересное, что они же все понимают. То есть это нет такого, что я вот, допустим, я делаю хорошо в своих представлениях, и я не догоняю, что я делаю плохо. Ну, то есть вот, а я все понимаю. То есть это действительно какой-то такой сугубо материальный мир. Ну вот у Гоголя вот в «Мертвых душах» есть, наверное, какой-то намек на таких людей. А тут еще вот в чем такой вывод, что ли, понимаешь? Вот мне кажется, что условно, по Достоевскому у тебя есть, ну, давай грубо начнем считать, у тебя есть 4 дома, и в одном из домов живут люди, которые, там, я не знаю, о Боге думают, которые каким-то образом, я не знаю, у которых есть какая-то мораль. И это всех спасает. Uh-huh. А Салтыков Щедрин тебе говорит, что вот в соседних 3 домах вообще, вообще на все по барабану. Uh-huh. И, вот, и это тоже стоит вешать на весы. То есть как будто бы спор этот вот заключается в том, что я говорю, что раз где-то есть Бог, то, ну, в религиозном смысле, я говорю, раз где-то есть Бог, значит, Бог иначе, значит, Бог придет везде. Uh-huh. А Салтыков Щедрин тебе говорит, ну, как бы, вот место, где, ну, под Богом мы подразумеваем там ценности, неважно что, да, то есть если этого нет, то этого нет, и это тоже нужно вешать на весы, mm-hmm. и это может перевесить, вот что. Ну, правда, мне кажется, что в конце, опять же, мы говорили про концовку, как будто бы Салтыков-Щедрин все-таки немножечко включает условного Достоевского и тоже возвращается к тому, что это все-таки есть. То есть у него вот как будто бы, я не знаю, вы
то
не
есть,
знаете...
То есть ты хочешь сказать, что он его наказал их всех, то есть, ну, мне кажется, что там нету моралите.
Ну, а почему? Там трава-то все равно выросла, то есть, я не знаю, крапива, не крапива, но там все равно вот это вот чувство зелени, вот этот восходящий, то, что там все равно что-то вырастет, то, что это все равно, ну, как бы это не конец, оно
почему
вот там...
нет, там как раз есть четкое ощущение конца.
Не
вот
знаю.
Этой истории точно есть ощущение конца.
Этой истории, да. Но вот чувство просвета какого-то, как будто бы там есть щелочка, куда луч попадает, все равно она как будто бы там остается.
Нет, а у меня есть ощущение, что просто вот раз они все вот такие, то есть, да, вот у них не было, собственно, как ты говоришь, никакого представления, вернее, не представления, а внутреннего понимания морально, не то что моральной ценности, а вообще просто какой-то человеческое отношение к друг другу, любви, вот такой вот банальный, да, то есть то они, то есть они просто схлопнулись и умерли все, то есть эта история закончилась, то есть даже вот этот последний, которого, значит, родила Евпроксеюшка, и которого, значит, Парфиша отправил, значит, в воспитательный дом, он по факту не продолжает историю этой семьи, то есть
всё. Ну, в конкретной семье, да, конкретная семья закончилась, это совершенно справедливо говоришь, как будто бы я имею в виду, что кроме этой семьи, как будто бы все равно все еще продолжается. Вот там вот это вот есть.
Ну, естественно, такая животная жизнь, даже вот Евпроксеюшка, которая живет абсолютно такой вот жизнью, как бы не просыпаясь вообще. Вот она как раз там.
Опять же, мы с тобой вот сравнивали про с Вишневым садом, да, где такое же разложение идет. Но в Вишневом саде как будто бы у них есть все равно какая-то любовь. И там вот есть ощущение, что да, мать, конечно, пошла не туда, мать, конечно, закончилась, но вот говорит, вот эти вот дочери, как будто бы в них что-то есть. А вот семья Иудушки, она конченая в этом смысле, да?
Ну, то есть, абсолютно.
Вот, да. Вот. И вот это вот, неважно даже, что ты там, как ты там поступил с хозяйством, там, промотал ты его или не промотал, что там случилось. Вот если ты промотал любовь, вот это вот... То есть, если у тебя не осталось вот этого ничего, то...
То есть, как будто изначально ее не было никогда.
Да-да.
Вот, и самое...
Ну, возможно, и не было, да.
Да, но я еще просто... Мысль у меня какая-то была, но ты ее...
Уничтожила.
Я пока тогда скажу,
да,
что
давай.
Вот, мне кажется, как раз хорошее сравнение с Вишневым садом. Там же есть такой вот выход вовне, они уезжают все, да? То есть, вот этот вот сад... Ну, он для них что-то значил, но он все, они его потеряли, и они куда-то уехали. И он остается, они куда-то двигаются дальше. А тут же они прям все стягиваются сюда. И мне очень понравилась Федина мысль о том, что часть читательского облегчения как раз в том, что вот эта вот вся история этой семьи закончилась. То есть, как будто вот это, ну, мы тоже с тобой говорим, что как будто вот эта цепь нелюбви, она. Ну, прервано. Понятно, что это касается только одного какого-то рода, и там тут рядом поблизости полно таких же аналогичных случаев, но тут вот как будто вот это затухание какое-то бесконечное.
Мне кажется, это как будто диагноз, да? То есть как будто вот диагноз, то есть, грубо говоря, вот к чему приводит? Вот мы видим вот эти стадии болезни, и вот они приводят вот к этому. Что даже те, кто вроде бы и не склонен был спиваться, он под конец спился и ушел и умер на могиле своей матери.
Да, причем то, что сам Иудушка попытался оттуда вырваться, это ведь прям, ну, интересный такой очень ход авторский.
А мне еще, знаешь, я просто еще под конец, когда перечитывала, то есть... Я думала, ну вот он, ну как бы он остался без всего. То есть мне поразило, что ни у кого из них не было мысли о собственной смертности. Что он как будто не собирался умирать.
Потому что жизнь не ценность.
Да.
Вот там тоже нет ценности вот этой вот жизни. Просто, ну опять же, вот мне что-то прям прицепилось это сравнение с Вишневым садом. Понимаешь, да, они там, конечно, все... ужасные люди, потому что они забыли вот этого, помнишь, их...
Фирса, да.
Да, Фирса, да. Угу. Они его забыли, и он там в итоге умер в этом доме, понятно, да, вот это как бы вроде бы ужасно все. Но при всем при этом он их любил, они его любили, они поступили плохо, безусловно. Но сказать то, что они его не любили,
но
то,
они,
что
вот... Да,
да, да. Да
то, и что они вот... сделали это не специально. Да,
да, то да, есть они сделали это, потому что они раздолбали, потому что они...
Они сами заняты своими проблемами и так далее.
Потому что у них в головах бардак, еще что-то такое. Но то, что вот, вот у них есть вот это вот какая-то... То есть они не настолько безнадежны. Это все-таки, мне кажется, история... Вот я прям готов, наверное, поставить на это, что это история про любовь и нелюбовь.
Ну, вот, потому что у Чехова есть вообще тема вот этой жалости. У Чехова есть жалость ко всем героям. То есть у него нет такого, что кто-то плохой, кто-то хороший, и вот они побатлились там, да, зло победило или победил добро. У Чехова, не знаю, по-моему, у него всегда жалко всех. И когда там вот этот Лопахин, значит, с... Господи, с главной героиней.
С Раневской?
С Раневской, да, и вроде бы они в каких-то, ну, противоборствующих, да, позициях находятся, но при этом понятно, что и у той, и та несчастлива, и этот несчастлив, а вот, и все несчастливы.
А вот это вот...
И всех жалко.
Бывает вот все-таки, как у господа Головлёвых, ну вот мы, понятно, что мы, наверное, там, находим какие-то примеры из жизни, еще что-то такое, но это же мы, ну, по эпизодам сравниваем, а бывает такое вообще в реальности, или это все-таки карикатура?
Что ты имеешь в виду?
Что вот прям полностью, настолько ничего не важно, что настолько ты там детей не любишь, что настолько
да, мне
там,
кажется,
себя
полно,
не любишь.
Полно таких семей. Это же вопрос именно какой-то осознанности, и очень многие, мне кажется, живут вообще не просыпаясь целую жизнь.
Ну, наверное, но я не знаю, но просто вот сейчас вот начинаю задумываться, и как будто бы есть ощущение, что все равно какие-то зерна, они вот как будто бы везде есть. То есть ты вот уже прям охота бы и поспорить, наверное, с Салтыком Щедрином, потому что, может быть, действительно не все так.
Нет, ты все время пытаешься как будто подлечить вот это, а это нельзя, а он говорит, что это неизлечимо, поэтому все...
Поэтому все любят Толстого с Достоевским, которые тоже пытаются подлечить. И говорят, все равно вот Евангелие вас спасет.
Тем более, что ты там сам фанат того же города Глупого, а там же вообще как бы вот этот гротеск. То есть если Головлёва это все-таки реалистическое произведение, то город Глупов это уже сатира. И там уже вот это все обострено настолько. И ты, мне кажется, что если бы еще Салтыков-Щедрин не написал вот эту всю сатиру свою, то вот и сама господа Головлёва, может быть, воспринимала...
По-другому воспринимала, да, потому что ты уже не можешь, тебе кажется... Ну, с такого Щедрина же есть немножко такого публицизма, такого...
Конечно.
Ну, чуть-чуть журналист, да, чуть-чуть,
ну, да,
вот,
да,
вот это вот есть.
Угу.
И ты в любом случае, господа Головлёвы, тоже читаешь как очерк.
Угу.
Как какой-то такой хтонический, но при всем при этом очерк. Вот. И
но
тебе...
при этом это действительно профессионально хорошо написанный роман.
Да, да. И тебе все равно хочется найти какие-то, ну, хоть капельку. Ну, не бывает же такого, чтоб совсем... И вот тут вот как бы...
Не знаю, я вот почему-то там ничего не искала, я наслаждалась как-то...
Не-не-не, наслаждаешься, ты действительно наслаждаешься, то есть это как бы...
Вот такое ощущение, вот когда ты находишься в каком-то анатомическом театре, и тебя вот как бы...
Ну то есть все-таки, вот эта фраза, это все-таки театр, то есть это все-таки, ну как бы очищенное, как бы...
Ну, ты знаешь, ну, это театр, может... Нет, это немножко... Литература. Нет, ну, литература всегда выбирает что-то. То есть это сконцентрировано.
То есть это концентрат.
Но не до сатиры.
Нет.
И то есть там эти люди достаточно живы. То есть мы не можем сказать, что это маски.
Нет, это не маски, но все-таки некий концентрат.
Да, равно. Они внутренне мертвы, но при этом они вполне себе живы. То есть, ну, это правда парадоксально очень сделано.
Ну да, там и та же Арина Петровна, например, то есть почему они живы, почему они не маски? Потому что та же Арина Петровна, она проходит несколько стадий изменений.
А вот вы помните?
Она же эволюционирует.
Арина Петровна, кстати, эволюционирующий персонаж, во-первых. А вы помните вот в концовке, вот перед смертью, я вот сейчас вот плохо вспоминаю, а как она вообще изменилась? Она до нее вообще что-то...
Она же прокляла этого.
Иудушку.
Иудушку, и на это последние ее силы ушли, жизненные.
Она прокляла его, потому что он...
Он не дал денег своему сыну, но и она сама ему денег не дала.
Да, он же сначала пошел
не,
к бабушке.
Ну, все-таки, ладно, окей, то, что она ему не дала, но она оценила, что
но
это
она...
нехорошо не давать.
Нет, она начала прозревать, когда он ее...
Ну, то есть она начала
когда
прозревать.
Когда он ее выжил из, значит, из Головлёвки, и она уехала в Дубровино.
Угу.
Вот, то есть, значит, к Павлу своему сыну, ну и стала там как приживалкой, то есть она там немножко стала прозревать, но тем не менее, как бы вот это все было как вот такими проблесками, которые вот все равно
модус
операнди не менял.
Там есть все равно вот эта вот история того, что все-таки Иудушка не наравне со всеми, он все равно самый худший персонаж там.
Ну, я что-то не так.
Я бы сказала,
думаю,
что это сорта, так сказать.
Ну, не, это сорта, безусловно. Но мне вот кажется, что все равно есть какая-то история, что вот именно он. Ну, то есть, они, конечно,
не,
все.
Не, ну, конечно, Салтыков-Щедрин его сразу припечатал этим удушкой. То есть, он, как бы, с одной стороны, да, поступил именем не совсем честно, потому что он его сразу поименовал вот этим вот главным, значит, злом. Но, тем не менее, на это зло родилось органично не. Внутри это... этой семьи.
Оно понятно, абсолютно, что оно в этой семье, оно понятно, что оно
это
из...
Это же видно способы выживания.
Это все понятно, но как будто бы он пошел дальше, чем они. Ну, то есть не в том смысле, что они там, у них были какие-то ограничители. Может, там не дошли, просто талантов не хватило.
Не, они просто спились по дороге, все. Но, и у них не было какой-то, как это сказать, у них не было агрессии такой большой.
Но
вот все, тут же
Иудушка... Все доломал именно он.
Ну, то есть... ну, Иудушка вот как раз вот это его умение вот это, значит, заболтать, это же по факту вот это вот его плетение словес, это такая агрессия и вот какая-то злоба, которая как бы трансформировалась и сублимировалась. То есть вот это, как бы он так привык выживать, да, вот при вот этой тоталитарной своей матери. И по факту он вот создал в себе вот эту личность, которая как бы по факту всех и пережила. То есть такой как бы паразит на этом теле, да, и на самом деле, хотя вырос он прямо из нее, ну, то есть, ну, да, он ее продукт.
Даже буквально.
Он ее продукт, да.
Но альтернативы не было бы и Иудушки, то есть, условно говоря, она бы умерла бы богатой барыней, и потом бы остальные дети бы все бы пропили.
Пропили, да, да, абсолютно, есть... потому что все остальные, да, они, ну, то есть, там каждый же вырабатывал какой-то...
Не, но, условно говоря, пропить... Ну, я не знаю, я понимаю, что я разбираюсь в сортах говна, но пропить как будто бы меньший грех, чем вот так вот, вот оскотиниться и оскотинить, все, потому что, ну, Иудушка же куда-то прям совсем зашел за пределы.
Ну, поэтому Иудушка у него и в центре, по сути, он все время вокруг него и выстраивает
повествование. То есть, как будто, я понимаю, я не знаю, может быть, там нет этой темы, но мне кажется, что там есть еще тема, то, что, ну, как бы, кончиться тоже можно по-разному. Ну, то есть, может быть, трагедия...
Ну, то есть, Павел хотя бы честно спился.
Да, да, в этом есть, как он хотя бы...
То есть, он никому зла вроде не сделал, он не нашел жил детей.
Ну,
он,
даже...
он не продолжил свой род и просто тихо вот получил свое имение и тихо там спивался.
Но он же тоже не отписал свое имение никому, ну, там, сирот.
А он потому что тоже не верил в свою смерть. Он, да. Они все почему-то не верили в свою смерть, кроме Анненьки с Любенькой.
Я думаю, что они этого не думали. Ну, то есть, Анненька с Любенькой вообще хорошей жизни хотели. Ну, то есть, ну, у них просто не получилось. Ну, вот, как бы, да, они такие, какие они есть. Ну, вот совсем уж прям вот их поливать.
Да не, нет, они на самом деле, да, им просто много раз не повезло, и плюс у них не было вот этой жизненной силы, которую ты говорил вначале, что у них не было стойкости принимать удары судьбы, они не были.
Тут же можно же еще перевернуть, представляешь, если бы у тебя был не Иудушка, а у тебя бы был бы... Ну, хороший бы Иудушка, да, вот, к примеру, какой-то...
Ну, Штольц какой-нибудь вырос из этого всего.
Я не знаю, вполне возможно, что...
Вызвали бы его не Иудушкой тогда.
Да, ну, то есть у тебя вся бы эта семья бы немножко все-таки по-другому бы жила. Ну, то есть, может быть, не так бы все плохо бы закончилось. То есть это все равно, мне кажется, что, как это называется, грешники могут быть все, плохо поступить могут быть все, недостаточно хорошие могут быть все, но все-таки виновник, вот именно человек, который все... Я имею в виду, что есть разная степень вины. Все равно, я бы вот всех под одну бы не складывал.
То есть ты считаешь, что все-таки Иудушка это корень зла? А мне кажется, что корень зла как раз не любовь и Арина Петровна с ее мужем. А как Арина Петровна со своим мужем-то жила?
Да, это прекрасная же история.
Сейчас, корень зла не любовь, безусловно. Да нет, Арина Петровна, кстати, тоже мерзкий персонаж, безусловно, во всей этой истории. Корень зла, безусловно, не любовь. Но ты просто же можешь, условно говоря, сам убухаться, а можешь, разлагаясь, уничтожать других по дороге. Вот, мне кажется, это тоже выбор.
Ну, это только Иудушка этим занимался, вот. Остальные сбухались сами. Вот.
Поэтому я все-таки за тех, кто сам сбухался.
Ну, все понятно. В общем, тебе было важно найти вот в этом...
Главного злодея среди зла.
Да, и найти какой-то достойный выход. То есть, если все плохо, то просто честно спись.
Я тоже, я не могу. То есть, вот Салтыков-Щедрин в этом сильнее меня, потому что он может вот открыть и сказать, ну, вот, да. Да, и не сделать вывод, и не закончить эту историю. А ты как бы, ну да. Вот. Но как будто бы все равно, я не знаю, ты вот этого не заметила, но мне кажется, что когда Иудушка помер, как будто бы там светлее стало все.
Да, воздух очистился, как она сейчас любит говорить.
Как будто бы все-таки она была просто жадная, мерзкая бабка. А он был сволочью, вот все равно. Вот.
Да, лицемерный сволочью, да, согласна. Но давай мы в конце сделаем какой-то вывод о том, зачем вообще современному читателю читать «Господ Головлёв».
А я думаю, так... что вообще современному читателю, ну как бы... Мне кажется,
я
что...
Я читала ради удовольствия, но...
Нет, ну понятно.
Это, понимаешь, у меня, может быть, как это, мои вкусы специфичны.
Понимаешь, на самом деле, нынешнее время, где много говорится там о политкорректности и о всем, мне кажется, что потребитель информации не очень любит эту политкорректность. И, допустим, тот же там 19 век, 20 век, тот же Толстой, Достоевский, это все-таки достаточно политкорректные люди, которые, ну, как бы выбирали слова, выбирали выражения. А в этом смысле и тебе кажется, что... Ну, что они там, что за детский сад? Сейчас уже так не пишут, современно все-таки должно быть жестко все. Вот, ну, как бы есть такое вот восприятие. Угу. И мне кажется, что вот Салтыков-Щедрин и Лесков, давай все-таки сюда припишем,
да,
Лескова,
прекрасно.
Это те писатели, которые тебе как бы выясняется, то, что и 200 лет назад были люди, которые не цаткались с читателем, которые не выбирали слов, которые не пытались понравиться.
Да, не подстелил тебе соломки.
Ну, даже не то, чтобы не пытались. Я не думаю, что Толстой прям хотел понравиться читателю. Это не так работает. Я думаю, что просто вот это воспитание было сильнее, чем то, что он видит. Тебе все равно нужно было это описать прилично для приличных людей.
Ну вот. Да, он писал для приличных людей, а Салтыков-Щедрин был все-таки другим человеком, и мало того, он, кстати, был чиновником. И мне кажется, что вот этот вот его
Кстати, это
опыт...
к тому, что не надо прям уж совсем презрения к чиновникам.
Не-не, вот видишь, Михаил Евграфович, между прочим, оказался очень даже.
Да, так что ждем, да, новых литературных подвигов.
Ладно, ну что, давай как-то финализировать, давай ты у нас...
Давай, Лиза, зафинализируешь, потому что, мне кажется, тут важно свежие впечатления, потому что вот мои впечатления...
Да, и филологические, в отличие от нас с тобой.
Мои впечатления все-таки не свежие. Я просто со своей стороны скажу, вот если про актуальность, еще раз, это очень современные книги. Ну, то есть вот, господа...
А как они классно читаются?
К Головлёвой, она же очень темповая, да? Вот,
очень, она очень держится.
Одна из отличий, ну как бы одна из претензий к старой литературе, это очень низкий темп.
Согласна, вот
я Я, кстати, согласен, потому что мне тоже тяжело читать книги с низким темпом.
Абсолютно. Я вот, например, Диккенс так ни одного не осилил, потому что для меня это слишком медленно.
Вот. А вот как раз «Господа Головлёвы» это прям вот очень быстро... Ну, то есть это экшен в каком-то смысле такой.
Да. Ну, мне кажется, что вот здесь прозвучала очень верная мысль ко всем остальным очень верным мыслям, что все-таки действительно Салтыков-Щедрин во многом как журналист подходит к материалу, да, и поэтому, наверное, его стоит читать сейчас не только благодаря тому, что он действительно классно пишет и реалистично, и создает характеры такие выпуклые, очень-очень яркие, а еще и потому, что его сейчас гораздо понятнее и легче читать, чем больших философов, просто потому, что сейчас вообще такая у нас эпоха СМИ. Вот, ну, мы говорили, что у нас мы всегда ориентируемся на литературу, да, и у нас такая культура литературная. Мне кажется, она сейчас подменяется культурой СМИ. И в этом плане Салтыков-Щедрин, он прям говорит на очень современном языке. И читать его и интересно, и легко, и, ну, мне кажется, и полезно для души в том числе. Я все-таки вернусь к Толстому с Достоевским. Это как-то меняет душу, когда ты вот об этих вещах читаешь. Ну, ты прям, у тебя мозги включаются, ты начинаешь думать, размышлять там много о чем.
Ну вот. Да, я считаю, что Салтыкова-Щедрина надо обязательно читать, потому что он, ну, действительно, тебе не врет. Вот Я всегда очень топлю за то, чтобы, то есть я чувствую фальшь, когда, или даже современной какой-нибудь литературе, там, вот почему там и Сигур, например, не любим, потому что Я чувствую, что он меня обманывает. А я этого очень не люблю, и поэтому, и Салтыков-Щедрин, мне кажется, он потому и не давал рецепта, потому что у него его не было, и он не был честен. Он не пытался притянуться, там, не натянуть сову на глобус, не пытался, грубо говоря, там подорожником прикрыть открытую рану и сказать, что вот, типа, помолись, и все пройдет.
У него как будто самого нет амбиций, вот в этом смысле.
Нет, он... нет, вот такое ощущение, что он просто, как знаешь, как вот как диагноз. И в этом смысле, но при этом он талантливый литератор, и я поэтому вообще очень люблю его, мне кажется, он на меня очень так повлиял как-то вот на восприятие литературы мною.
Да, он, конечно, оказывает влияние, несомненно.
Вот,
и это хорошее такое влияние.
Вот, в общем, читайте русскую классику, она интересна и весела.
Да.
Пока-пока.